Мы продолжаем статью «Херут. Свобода», страница 214 книги «Каббала Ле Матхиль. Критика средства достижения успеха». О чем мы говорили до сих пор, что мы прошли в этой статье? У нас есть в общем, в развитии в нашем, четыре фактора. Основа маца, то что-то внутреннее в нас, пути развития мацы, основы. Вне нас это окружение и пути развития окружения, как окружение и пути его развития влияют на меня. И в общем есть четыре фактора. Они, эти четыре фактора, предписывают мне всю мою судьбу, весь жребий. Что произойдет? Как я могу отдавать и как-то что-то повлиять? Или я должен сидеть и ничего не делать? Или все мои действия будут по неволе? Каждый миг, когда я что-то делаю, я буду убегать от плохого и обращаться к вещам хорошим. Как животное, которое каждый миг раскрывает, чего оно желает, на что оно способно, то, что предоставляется возможность, она пользуется. Или же я направляю себя на какую-то далекую цель. Понять ее, различить ее, направить себя не точно на то, что есть сейчас, а к чему-то более отдаленному, сделать какой-то расчет соответственно. Хотя вот сейчас мне это не хочется, но я могу развить свое зрение, свой расчет на продолжительное расстояние, как причины и следствия. Или же у меня нет ничего. Вот эти четыре фактора, они просто связывают меня и предписывают все, что произойдет. Получается так, что в развитии человека в этом мире в течение 6000 лет, когда он развивается в своих желаниях к еде, сексу, к семье, к богатству, почету, власти, образованием, нету у человека никакой возможности определить что-либо, а он переходит из жизни в жизнь и этим развивает желание образом вынужденным, что здесь полностью нету абсолютно выбора. И вот так мы развились вплоть, пока сегодня есть желание к духовному. Мы не знаем точно, что такое духовное, мы не ощущаем этого желания, что это точно такое, потому что желание можно ощутить, различить, как-то выяснить его только после того, как мы в нем что-то ощущаем, пробуем. Я чего-то желаю, я не знаю, чего я пробую, проверяю точно то, что я хотел, какой вкус это добавляет, оставляет во мне какое-то решимо. И после того, как я уже вышел из контакта с наслаждением, я точно начинаю желать его, или же мы говорим, распространение света и его уход делают клип пригодным для своей работы. А пока у нас есть только желание, начало желание к чему-либо. Но это в любом случае желание. И это желание, поскольку оно сейчас находится во мраке, мы не знаем, куда, к чему точно, и как мы им руководим, чего оно желает, что мы еще изучали. Оно нас отталкивает, и здесь есть некое место неизвестное, что вот это желание, оно вообще из иного мира. Не то, что неизвестно что-то в этом мире, и я ищу точно, как я могу его наполнить, а из будущего мира. И вот здесь для развития желания и для его наполнения у меня есть, безусловно, свободный выбор. То есть ни с одним желанием в этом мире свободным образом я не могу работать, и я или тянусь, или отталкивает меня, а желание к духовному, у меня есть возможность работать по свободному выбору, и вот здесь именно и реализовать свое «я». Получается, что когда человек умирает, заканчиваются расчеты, то все, что есть в этом мире, так вот только то, насколько он работал со свободным желанием, с этим духовным желанием, это то, что у него остается. Так он определил себя, свою индивидуальность. И поэтому нам Бальцулям объясняет, как мы можем реализовать эту точку в сердце по своему желанию свободному после всего длинного процесса, который мы прошли в предыдущих жизнях. И он говорит, что общество является фактором. Что значит, что маца и пути развития мацы, основы, они не могут измениться, а только с помощью общества. Общество, чем оно может быть фактором? Тем, что я вхожу в общество, я его изменяю в соответствии со своими целями. Когда я изменяю себя относительно общества, выражаю свое желание достичь цели, что цель — это отдача, так если я аннулирую себя относительно общества, и общество начинает влиять на меня в ответ, эти средства отдачи, то я воспринимаю эти свойства, и с помощью их я изменяюсь. Я не могу убедить себя измениться, но общество может, и я тем, что выше сил, выше разума, выше моего желания влияю на общество, покупаю, как говорится, приобрети себе друга, купи друга. Я буквально вкладываюсь в них, но что я хочу в ответ? Я хочу в ответ, чтобы они влияли на меня важностью средств отдачи, важностью духовного. И если так, они и влияют на меня, то в соответствии с этим я воспринимаю эту вещь как верно. Хотя я не вижу, не понимаю, не ощущаю этого, я вообще не нахожу связи с отдачей, с духовным, но поскольку окружение влияет на меня, то оно буквально рекламирует мне эту вещь, промывает мне разум, я начинаю включаться в это, и вроде бы я действительно достигаю этого, и поэтому объясняет нам здесь Бальсулям, если человек находится вот в таких отношениях с обществом, то здесь есть вроде бы уже анализ, какое общество, общество внешнее, большое все человечество, или семья, работа, где я нахожусь, родственники, или же это общество, которое выбирает для себя общество маленькое, и как человек относительно этого общества должен склониться, подчиниться, и он нам это объясняет в предыдущих главах, что тем, что мы выяснили эти состояния, за многими идти или за одним, что в вопросах материальных общество предписывает нам, что делать, и я должен быть гражданин, обычный, участвовать во всех типах жизни человеческой, что в этом мире, в человеческом обществе. Но в моем духовном развитии только я должен приписывать себе, что делать, и этим, чем более человек отделен внутренне от общества и сам себе определяет, решает, как он должен развиваться, этим он сберегает свою единственность и также должен относиться и к остальным. То есть то, что относится к этому миру, то, что относится к телу, все это я отдаю в этот мир, все, что относится к моей душе, никто не может касаться меня и даже каким-то образом, что я не согласен, влиять на меня. И этим мы приходим сейчас к той части, которая называется критика как средство достижения успеха. Отсутствие критики – причина остановки развития. На то, что я сказал, есть вопросы? Пожалуйста. Ничего не понятно. Потому что у меня именно много вопросов.
Может ли величие Творца выполнить во мне ту работу, которую выполняет окружение, общество?
Раф. Это наш друг из-за границы. Он спрашивает, величина или важность Творца может ли быть использована мной как та величина и важность окружения, говорящего о величине и важности отдачи. То есть, короче, не могу ли относиться к Творцу, пренебрегать обществом, зачем они мне нужны? Я сейчас раскрыл, что я хочу духовного. Духовность — это высшая сила. Он управляет, влияет, он делает все. Я иду на связь с ним, а зачем они мне нужны? Я должен с ним развить систему отношений, а не с какими-то товарищами, обществом, здесь, тут. Не ощущаю никакой потребности и важности в духовном. Вдруг люди случайно, тут вот я их встречаю, тоже они хотят, как и я, так зачем они мне нужны? Итак, как я определяю свой процесс? И действительно, насколько мы читаем статьи, мы читаем иногда об обществе, но мы говорим, нет никого, кроме него, человек, соответственно, Творцу, и человек против этого должен наладить, достичь слияния, связь. То есть, в общем, говорят о подъеме человека на уровень Творца, о том, как человек получает свойства Творца, о том, как человек становится важный, великий, как Творец. Это то, чего Творец хочет от человека. Как родители хотят от ребенка своего, чтобы он был как можно более развит, как можно более удачлив. Итак, я нуждаюсь в обществе или не нуждаюсь? Если я нуждаюсь в обществе, как в этом мире, чтобы немножко развить школы, дети, тут и там, и этим я потом выхожу в школу, строю себя, и достигаю успеха, не достигаю успеха, это уже как я эксплуатирую общество. И что у нас здесь? Проблема здесь у нас, что это не так выходит, что Творец, общество и я, если мы все трое, я, Творец, общество, находимся в гмар-тикун, в окончательном исправлении, в состоянии эйн-сов, то мы все едины, потому что общество — это те мои келим, которые мы, что мы находимся в системе, которая называется Адам Аришон. И в этой системе все души находятся в единстве. Вместе, как единая душа. И поскольку они находятся вместе, то один для другого, когда находится в любви один к другому, то у них поэтому есть единое кли. А если есть единое кли, то Творец находится в них. То есть каждый, если он находится в своем эгоизме, он не может ощутить большего, чем некое малое свечение. На него как точка, у которой нет внутреннего объема, и она не ощущает внутри никакого наполнения, а чувствует наоборот, что все находится снаружи, вокруг этой точки. Это называется ормакиш. И ощущается как мрак. Внутри — это наша жизнь. Как я могу сделать из себя кли? Я не могу сделать из себя кли. Я — это я. Но если я сейчас присоединяю к себе все прочие души, как я могу присоединить их посредством того, что я буду ощущать их желания, возьму их желания как свои желания. Это вещь, которая нам кажется наиболее ненавистной, абсолютно нереальной. Не может быть, чтобы это было так. Как такая вещь может быть? Чтобы я думал о каждом мире из 7 миллиардов, и чтобы его желание было как мое желание. Я свое желание не могу наполнить, а я могу наполнить свое желание. Нет, я могу дать тебе список, чего я желаю. Ты знаешь сколько? Ого. И еще когда я присоединю к себе всякие прочие желания, когда это закончится, говорят, посредством того, что ты заботишься об остальных, ты присоединишься, и тогда в этом кли, которое ты присоединяешь, в этом кли ты получишь все наполнение. Почему? Очень просто. Когда ты их хочешь, это называется относительно тебя девять первых, а у тебя Малхут. И вот это Малхут, который отталкивает себя от себя свет и возвращает девять первых, то есть она обслуживает остальных, то вот эти девять первых, Тет Ришонот, это ее. Эти света, и тогда она приобретает весь свет Эйнсу, нет у нее никакой проблемы. Проблема, как я могу захотеть этого. Когда мне говорят это, то я уже вызывает отвращение. Меня тошнит. Это вещь самая ненавистная. Тогда говорят, ты не должен завершить работу, ты не можешь присоединить тебе все души, это понятно. Не требует от тебя этого, это делает свет, он возвращает к источнику. Ты должен только произвести несколько действий, чтобы эти действия, они называются у нас свобода, свободный выбор. Если ты производишь, выражаешь свое желание, в чем-то эти действия производишь, свет приходит, он завершает работу. И тогда не говори, что это не на тебя возложено завершить. Конечно, ты эти действия не способен сделать. Ты, в конце концов, это маленькое эго, не более того. И не требует от тебя переворачивать себя, любить то, что ты ненавидишь по своей природе. Нет. Ты творец себя создал. Итак, читаем то, что написано. Вопрос, как вы сказали, правильной мыслью, я могу маленькое условие, что значит немножко или не немножко. Я нахожусь 100% эгоист. Вот эта душа. Из чего она состоит? Маленькая моя нешама, душа, частная душа. Из чего она составлена? Она состоит из желаний к наслаждениям телесным, телесные, деньги, почет, образование, знания. Это все... все желания. Кроме этого, точка сердца. Точка. Маленькая. Она называется часть Творца свыше. Вот так. От тебя требуют только одного. Если ты находишься в обществе, вносят тебя в общество, ты в обществе начинаешь искать, как выразить эту точку, чтобы ты понял, если ты находишься вот здесь, я относительно общества, в отдаче, в какое-нибудь маленькое выражение, наименьшее, этим ты выражаешь, насколько ты стремишься к Творцу. Творец скрыт преднамеренно, чтобы ты во мраке сделал действие отдачи относительно общества, этим ты выражаешь, насколько ты хочешь его. И тогда вот эта отдача относительно общества, оно будет в какой-то мере как-то альтруистическим. Ты не будешь альтруистом, да, но ты начнешь ощущать в этом, где ты находишься, насколько ты хочешь, не хочешь. Потому что если бы Творец был раскрыт, относительно него нет проблемы отдавать. Маленький отдает большому и чувствует в этом удовольствие. Я могу тебе сейчас привести человека, которого ты ненавидишь, ты не любишь его. Ты буквально, но если он велик, и важность в глазах общества говорит, что он велик, ты его будешь уважать. Ты будешь уважать его. И отсюда у нас есть уже такое открытие пути. Если общество уважает Творца, почитает Творца и говорит мне, что он велик, я начинаю относиться к нему как к великому. У меня нет выбора. Ну, скажем, у тебя есть какой-то политик, что ты его ненавидишь, и кто-то в правительстве или где-то. Но вместе с этим все говорят, что вопреки тому, что он такой, такой и такой, он велик. И если он вдруг явится к тебе, просто войдет тебе домой, ты начнешь уважать его не как кого-то иного. Ты потом будешь рассказывать всем остальным, он у тебя был. Нет выхода. Нет выхода. Самый ненавистный. Возьми кого-нибудь, не знаю, там. Тяжело нам. Не будем находить. Что я хочу сказать? Важность, которая придает обществу вещи обратные, ненавистные. Творец на самом деле, мы его ненавидим. Это отдача. Это отдавание, свойство, которое мы не можем стерпеть. Это хорошо, если я этим пользуюсь, пусть отдает. Но когда говорит о том, как я уважаю это общество, не по своему эгоизму, сколько я получаю и выигрываю от этого, а само свойство, я желаю его, я уважаю его, что если бы я его приобрел, я был бы рад. Нет. Но если общество скажет мне об этом свойстве, что это вещь самая важная, что нет ничего важнее, чем приобрести это, кончено. Я начну думать об этом всерьез. Поэтому Творец скрыт, общество раскрыто, и в моем действии относительно общества я выражаю, в общем-то, насколько общество в ответ придает мне важность в отдаче, и тогда с этим уже, то, что я приобрел эту важность из общества, я могу обращаться к Творцу. Поэтому у нас нет выбора. Вопрос верный, но зачем мне общество? Но у нас нет выхода. И поэтому Творец создал Адама Ришон как смесь, совокупность множества частных желаний и разбил их. Мы, в сущности, каждый из нас посредством этого создаем экран. Этот экран, он не разделяет нас, а наоборот связывает нас. Экран — это противодействие моему эгоистическому внутреннему желанию. Когда я начинаю мое эгоистическое желание именно наоборот раскрывать для использования ближними, нет выхода. Если мы не придем к этому, мы не придем к совпадению свойств цели с одной стороны, с другой стороны, конечно, мы не способны это сделать, а только свет, приходящий свыше. Поэтому должно быть отношение очень простое и конкретное. Есть нечто, что я могу произвести, и это мой свободный выбор единственный. Ни в чем остальном у меня нет свободного выбора, ни в чем я не выражаю моего «я», а только в том, чтобы вызвать свет на меня, чтобы он исправил меня в соответствии с Творцом. Только в этом. Человек, ему кажется, что он делает всякие вещи в этом мире, он не знает, как он действует. Вот тут немножко наслаждение, тут чуть-чуть страданий. Вся эта смесь влияния на меня, в меня все это входит в расчет немедленно, и из этого я обращаюсь сюда, делаю так, двигаю, перемещаю себя вот так. А здесь вообще целая система. Тут нет ничего. Система, как если бы мы строили некий механизм, но только одно. На самом деле он не находится в нас. Ни как данное, и не дано нам в системе, и не дано в программе, что наша система работает по ней. Это обращение к Творцу, чтобы дал мне исправление свойства отдачи. Вопрос? По этой системе у меня есть множество работы. Что будет, если я дам обществу работать и только к этому присоединюсь? Я согласен с тобой, было бы хорошо. Но что значит дать обществу работать? Общество должно... Ты приходишь в общество и говоришь, друзья, без важности цели мне нечего делать. А мне цель не важна. Ну, вперед. Делайте, чтобы мне было важно. Вот. Вот пусть они делают. Что значит «пусть они делают»? Ты хочешь чего-то достичь или нет? Что значит, чтобы они все делали? Они возьмут тебя за ушко, куда-то отведут? Место должно, изменение должно быть изменением внутренним. Ты должен развиться внутри и ощутить, что ты находишься в мире Эйнсов, бесконечности. У тебя есть одна точка, ты должен развить ее, раздуть, наполнить в каком-то объеме, пространстве, которое называется Малхут. Посредством девяти первых, чтобы она развилась и была пространство Кли, а внутри этого Кли ты ощутишь совершенно новые ощущения. Вместо пяти органов чувств этого мира ты ощутишь себя в пространстве совершенно ином. Бесконечность, совершенство, вечность, жизнь течет безо всяких ограничений. Ты должен приобрести это Кли, верно? Как ты говоришь, я хочу, чтобы мне обеспечили это Кли. Но как они могут тебе это сделать? Желание — это твое желание. Кли — это желание. Желание снаружи никто не может тебе развить, изменить. Они могут дать тебе только ценности иные. Они скажут себе, отдача, дорогой мой, гораздо важнее, чем получение. Почему? Ты приобретаешь от этого гораздо больше. Они влияют на тебя через твое эго, через твой эгоизм. Это называется лёлишма. Что группа говорит? Нам стоит достичь Творца. Там все хорошо. Бальсулям представляет это очень хорошо, описывает статьи в письмах на странице 7, письмо со страницы 70. Человек должен стремиться к Творцу, как парень к девушке, просто помирает по ней. То есть просто это наслаждение перед ним день и ночь. Вот так он описывает. Это вещи естественные, мы их берем как пример. Образом чисто эгоистическим я должен вот так быть замкнут на него, просто очень. Нет тут философии всяческих, желание против наслаждения, об этом мы говорим. Как я могу стремиться к чему-то, чего я не знаю, не вижу? Мне еще говорят, что он противоположен мне по природе, он дает, я получаю. Чтобы этого достичь, я должен быть как дающий. Только группа может дать мне промыть мозги, дать мне ценности такие и сказать, если у тебя будет возможность действовать в отдаче, ты входишь во что-то, в райский сад. Только подумай об этом. И это не ложь. Мы ищем наслаждение. Если за наслаждение ты готов платить, готов дать что-то в этом мире, ты понимаешь, что это нормально, легитимно. А здесь тебе тоже говорят, ты хочешь наслаждаться, начинай давать. Что? Но ты ведь хочешь насладиться. Какая разница тебе, от получения или от отдачи? Ты ищешь наполнение, наслаждение. Группа приходит к тебе и постепенно изменяет в тебе, изменяет тебе направление мысли. Это пока еще называется лёлишма. Это пока еще направление эгоистическое к Творцу. Но ты уже относишься к Творцу, к свойству отдачи. что стоит мне приобрести, если я отдаю, я ощущаю себя безграничным, неограниченным.
И если ты не получишь впечатление от группы, от кого же ты тогда впечатлишься? От кого? Для того, чтобы впечатлиться от группы, ты должен быть меньше нее, чтобы они были важнее, чем ты сам. Потому что маленький получает впечатление от большого, поэтому надо преклониться перед ними. Нужно купить их. Сказано, купи себе друга. То есть заплатить ему тем, что ты хочешь. Ты хочешь же от них получить что-то обратно? И здесь есть в этом вся наша работа с окружением. То, что, о чем говорят каббалисты. Поэтому выражение наше в продвижении к духовному, это относительно группы. Та же группа, которая желает продвинуться вместе со мной. Что мне делать? Правильно, нет в них ничего, все такие, они... Нет в них ничего. Но наоборот, если я пригибаюсь, начинаю превозносить их, то тем самым я начинаю получать от них впечатление относительно свойства отдачи, я начинаю желать свойства отдачи, желать Творца и развивать для этого килим, желание. И тогда, если я желаю свойства отдачи, эгоистически, неважно, это достаточно для того, чтобы пришел ко мне свет свыше. Это будет называться Ормакив, он не находится внутри, он не придет и наполнит меня, потому что я пока хочу его еще как эгоист. Но неважно, он будет светить мне свыше, и это называется свет, возвращающий к источнику. Он сделает во мне такой переворот, переключение такое. Он переключит меня, чтобы я захотел отдачи не потому, что, чтобы у меня были наполнения и наслаждения, а потому что это высшая ценность самого этого свойства. Мы не понимаем, что это такое. Это уже духовное. Но когда происходит этот переворот, человек входит в духовный мир, в духовное измерение. Но ты видишь здесь процесс, он очень логичный, он основывается на нашей психологии внутренней и общественной, и здесь нет чего-то нереального, оторванного от действительности. Все находится в руках человека. Лишь выбрать здесь мы должны... Это место, где мы действительно должны вложить наши усилия, а не во что другое, потому что все остальное ты делаешь автоматически. Нет в этом свободы выбора ни в чем, лишь относительно влияния на общество для того, чтобы получить пробуждение от него, вот это пробуждение для того, чтобы обратиться к Творцу эгоистически, получить от него свет, возвращающий к источнику, и тогда этот свет действительно возьмет тебя наверх. Весь этот процесс это происходит в свободе выбора твоем и только. Вопрос: как выходит такое состояние, что ничего не происходит в свободе нашего выбора, и вдруг в какой-то точке определенной мы получаем контроль над собой, только в какой-то определенной точке мы получаем контроль над собой, а потом говорят нам, решите выйти на этот маршрут, а потом снова вы теряете контроль над собой. Ты прав, это нелогично. Ты работаешь в системах каких-то, да, очевидно. Это правильно. Здесь есть очень простое, ты сейчас поймешь. Не дают тебе сбежать из системы. Ты всегда продвигаешься либо по пути Торы, или по пути страдания. То есть ты всегда продвигаешься, всегда по пути, но продвижение твое, характер продвижения, ты определяешь, в этом твоя свобода выбора. То есть ты находишься в каком-то состоянии. Это состояние, оно постоянное, состояние ожидания. И в каждом состоянии мы достигаем от нынешней ступени, на которой мы находимся, к более продвинутой ступени? Как мы продвигаемся от состояния к состоянию? Согласно закону диалектики. Какой это закон диалектики простой? Что я, находясь в каком-то состоянии, насколько я могу терпеть его? Если я уже не могу вытерпеть его, то я меняю его. Что значит вытерпеть? То есть должна быть некая мысль, понимание, расчет. Какое у меня состояние относительно следующего состояния, насколько мне стоит или нет, насколько я вкладываю энергию или нет относительно наслаждения и страдания. То есть я делаю расчет, и соответственно с этим я двигаюсь из состояния в состояние, либо внутри, внутренне двигаюсь от свойства к свойству, во внутреннем улучшении, либо во внешних действиях, в неживом растительном духовном или в говорящем, что внутри меня. То время, которое я нахожусь, прежде чем я произвожу действие, это время, в котором я проверяю добро и зло относительно моего состояния, относительно того, что мне видится, что я могу достичь и так далее. То есть я вижу, делаю все время расчеты, все время мой внутренний компьютер, он работает. И здесь встает вопрос, как я могу быть более чувствительным для того, чтобы соединить в себе, впитать данные, правильно обработать их, ускорить свое развитие. Потому что пока я не сдвинусь со своего места, я в сущности сижу в нем, нахожусь и страдаю, пока это страдание не выталкивает меня, чтобы выйти из этого. Пока я не вижу, что все, не способен больше. Это видно особо для, на тех, которые идут разводиться. И так, и сяк, и тянут, и не знают. Ну, невозможно больше. Кончаются. И так, в каждом состоянии у нас вопрос. Ты можешь сидеть на этом месте, в этом состоянии 30 лет, пока ты уже не способен дальше находиться и выйдешь в более продвинутое состояние. И ты можешь взять, собрать все данные, сделать все расчеты таким образом, что ты сделаешь это в течение нескольких дней. И выходит так, что ты ускоряешь время, ускоряешь свое развитие, сокращаешь время. И поиск, он поиск относительно цели, цель светит тебя, ты уже находишься в страдании, но в развитии, в приключении. Путь становится кратким и приятным, вместо очень долгого и очень трудного. В этом разница. То есть ты не выходишь из системы. Высшее управление не дает тебе возможности сбежать. Как может быть, чтобы созданию как человек дать ему свободу? В чем свобода может быть? И мы как система телесная, духовная, душевная, я относительно общества нахожусь в связи жесткой и постоянной, надежной, все в этой системе мироздания. Но у меня есть лишь возможность сделать ускорение своего развития с помощью самосознания, с помощью понимания, с помощью того, что я создаю в себя активную часть своего развития. Я сам добавляю в себе этот толчок в развитии. Может ли быть развитие без такого отношения к развитию? Не может быть развития. Но все-таки ты находишься в ожидании, пока не захочешь развиваться с помощью толчка собственного. Мы увидим это сейчас из текста. Мы лишь сокращаем время, но это очень много. И наше участие осознанное в этом процессе. Есть в этом очень тонкие вещи, которые трудно выразить словами, но в этом вся наша жизнь, в этой точке, потому что все остальное, если мы видели себя снаружи, ты машина, и нечего говорить тебе. Смотри, как он, в какой позе сидит, как он думает, что у него внутри, что он сейчас сделает еще через секунду. Это все расчеты. Совершенно. Может лишь расчет продвинуться к той же цели. Сейчас, может быть, где и как я нахожу добавку энергии, сил, силу притяжения, и расчет важнее, больше или меньше. Лишь в этом направлении там находится свобода. Как сам добавляет он к внутреннему своему планированию еще добавку, еще чувствительность к той же программе. Мне пока непонятно и относительно темпа, как относится свобода выбора. Скажем, я вошел в группу, и вся группа говорит мне, насколько Творец велик, и все говорят, что темп важен. Ну, я ускоряю темп. Где же входит здесь свобода воли? Давай почитаем. Но, по правде говоря, в нашем мире нету этой категории, этого определения, в котором есть свобода воли. Поэтому мы не можем этого воспринять. Поэтому, когда объясняю человеку, что ты машина, что есть у тебя такие-то данные, гормоны, гены различные и так далее, твои расчеты, которые ты производишь с помощью всего этого воспитания, и то, что тебе тут раздули, это он может понять. Мы это видим так же, как результат развития биологического, медицины и так далее. Но все говорят, он ворует, потому что у него есть такой ген, он делает так-то, потому что у него такой ген. Все дано. Нет в нашем мире чего-то, что относится буквально к свободе выбора. Нет. Ни у одного. Но тот, кто начинает заниматься духовным развитием, потому что это действительно желание, которое не относится к нашему миру, с одной стороны, потому что это желание, которое, то есть, не относится к эгоизму, к нашей природе, ко всей. И к той программе, в которой мы находимся, делаем расчеты. Именно поэтому это желание к духовному, а также не находит в себе возможности развиться, так как духовное скрыто. Ты с этим желанием выходишь как бы в подвешенном воздухе, ты не знаешь, что с ним делать. Если у меня что-то, что я хочу, а я не знаю, что. Я получаю какой-то порыв, толчок, побуждение, к чему-то тянусь. Но к чему? Ты находишься именно в этом желании, в таких условиях, которые позволяют тебе возможность выбора. Это еще не место выбора, но это уже условия для этого. И в нашем мире, в соответствии против этого, мы находимся во многих случаях в недопонимании, где мы находимся, нет достаточной информации, знания. Но это скрыто от нашего разума, но согласно программе мы все равно продвигаемся согласно программе. Может быть, нам удастся понять. Действительно, вся удача зависит от нашего внутреннего продвижения. Насколько мы больше будем находиться в этом, свет влияет, дает человеку внутренние ощущения. Мы уже знаем, я вижу, все-таки здесь люди, которые находятся в этом процессе несколько месяцев, есть такие, что больше. Есть уже понимание. Понимание – это результат от действия света на человека. Человек больше находится в учебе, в участии различных наших процессов. На него влияет что-то. Он не знает что, но вдруг он начинает ощущать, вдруг начинает понимать. И это потому что происходит строение внутренних килим. Это не согласно разуму. свет, который действует, он внутри человека меняет свойства. И тогда что такое получение, что такое отдача? В чем эти определения? Давать, получать, соединяться между душами, единое кли, раздельное, соединенное. Все эти определения в сущности простые, но мы не можем их соединить. У нас внутри нет основы, на что их положить, тех ощущений, тех пониманий против света. А свет, когда влияет, он постепенно строит нас это, вот эти определения. И тогда начинается понимание, как написано, сердце понимающее. Сердце — это желание, но когда эти желания, каждое из них, оно уже ощущаемое внутри, начинает развиваться внутри, то от этого происходит понимание. А понимание — это понимание связи между желаниями. Прежде нужно их выделить. Давайте почитаем немножко. Критика – средство достижения успеха, отсутствие критики – причина остановки развития. И к сказанному необходимо добавить, что реальность демонстрирует нам крайнюю противоположность между тем, что мы видим на материальном уровне, и тем, что обсуждается в данной статье. Единство общества призвано быть источником всего успеха и счастья, но действует это лишь в материальном. И разделение между людьми является источником всех несчастий и бед. Однако наши знания и наука говорят о прямо противоположном. Единство взглядов и отсутствие критики является источником всех неудач и мешает прогрессу и плодотворному творчеству. Ведь достижение правильных выводов зависит именно от количества споров и разногласий, обнаруживающихся во мнениях. Чем больше разногласий и противоречий, чем сильнее критика, тем больше знания и разум, и проблемы становятся возможными для разъяснения и разрешения. Это мы видим, как в мире происходит, как написано, зависть писателя умножит мудрость. Насколько есть противодействия, и споры, и войны, и дискуссии в знаниях, в подходах, от этого есть больше развития. И таким образом очевидно, что и все неудачи и вырождения разума происходят только из-за недостаточного количества критики и разногласий. Таким образом очевидно, что основой успеха на материальном уровне является как можно большее объединение общества, а основа успешного продвижения в области разума и идей в споре и разногласиях между ними. То есть и сюда, и в эту сторону, и в эту должны развиваться. И отсюда проистекает закон, согласно которому только когда человечество достигнет своей цели на телесно-материальном уровне, то есть поднимется на совершенную ступень любви к ближнему, тела имеется в виду желание, что наши желания будут исправлены на ради отдачи. Когда все люди мира сплотятся, как единое тело и единое сердце, то есть все желания соединятся воедино в систему, как они находятся в Адама Ришон. Как сказано об этом в статье «Мир», только тогда во всей своей полноте раскроется счастье, ожидающее человечество. Почему? Потому что это будет самое большое единое кли, в котором может раскрыться весь свет. В соответствии с величиной кли. И в таком случае нужно будет проявить осторожность, чтобы мнения людей не сблизились настолько, что исчезнут разногласия и критика между мыслителями и учеными. Ведь близость на материальном уровне влечет за собой естественное сближение взглядов. То есть, это значит, насколько мы будем любить друг друга. Каждый захочет отменить свое знание относительно другого, и это нельзя делать, потому что любовь должна быть над внутренней ненавистью, скажем так. Иначе это не любовь. Внутри должны быть различия между одним и другим. Это один, это второй. Насколько они удалены друг от друга и не желают быть друг с другом, отталкиваются, отторгаются друг от друга, отвергают друг друга, и это должно остаться. Если они над этим делают сближение друг с другом, то здесь в этом измеряется величина любви, иначе нет. Любовь отлично разделению ненависти, и если ненависть и раздор не находятся, то любовь тоже не находится. Мы не творец, что мы отдаем, любим, потому что вот такие мы, такая наша природа. Наша природа – желание получать. Если желание получать внутри вдруг нежелание, я хочу любить, я хочу отдавать, это отмена желания. Если есть отмена желания, то не на что делать действие. Что, мы не видим этого? Кто здесь женатый несколько лет, а? Во всем, да, это видно. Должны сохранять внутренний спор и над ним производить внешнее соединение. Потому как мы внутри себя эгоисты, желание получить. Это очень важно. И в обществе, и в знаниях, и в соединении между товарищами нету уступки ни в чем. Как сказано, на все преступления покроет любовь. Внутри преступления, а над ними любовь. Это принцип, который мы не знаем в нашем обществе, и поэтому мы не достигаем успеха. Если бы мы были согласны, чтобы эти две вещи совмещались друг с другом, существовали, мы могли бы сделать мир с войной внутри. И нельзя по-другому. Но мы относимся к себе так, как будто бы мы вдруг такие стали, как творец, свойство бина, мы хотим отдавать. И каждый, почему бы не любить друг друга? И из этого выходит разрушение, ненависть, буквально война и разрушение. Как мы учим? Как внутренним кли, чем желание больше, и над ним существует экран большой, и чтобы не отменяло одно другого, есть зивук дака, прежде есть соударение ака, а потом есть зивук, и получение внутри. Одно над другим существует все время. Пожалуйста.
Ну?
И если исчезнут критика и разногласия, то исчезнет и развитие идей, и разума, и пересохнет источник знания в мире. Таким образом, тут полностью доказана необходимость бережного отношения к свободе личности в том, что касается идей и разума, поскольку любое развитие знания и мудрости основано на личной свободе индивидуума. Поэтому мы должны охранять ее с большей ответственностью, то есть каждое качество внутри нас, которое мы называем индивидуальным, то, что является личной силой каждого индивидуума, называемое в общем желанием получать. То есть должны мы для того, чтобы продвигаться дальше, все, абсолютно, из нынешнего состояния до Гмартикун, до конечного исправления, мы находимся сейчас здесь, должны прийти к Гмартикун, где все мы находимся вместе. Мы должны сохранять каждую душу, каждого, чтобы у него была свобода выражения, чтобы никто не путал его, чтобы никто его не затирал, с одной стороны, и с другой стороны, дать каждому силу, чтобы смог отменить себя относительно других, над своим личным мнением. И тогда это закончится построением духовного кли. Этот кли состоит из авиюта каждого, из всего общего авиюта, авиюта каждого. И вместе со всеми масахим, со всеми экранами над этим авиютом. Две вещи, противоречащие друг другу, противоположные друг другу, но именно в таком виде мы приобретаем подобие Творцу. Может быть, в чем-то мне удалось передать, но есть здесь такие вещи, здесь очень много. Это вся наша жизнь здесь. Здесь действительно все, что скрывается в наших действиях. Меньше этого – это материальная жизнь в этом мире, больше этого – это уже духовность. Закончим на этом урок –